Глава 12. Военный совет. Палуба загремела от топота. Я слышал, как люди выбегали из каюты Кубрика. Выскочив из бочки, я проскользнул за фок-зейл, повернул к корме, вышел на открытую палубу и вместе с Хантером и доктором Ливси побежал на наветренную скулу. Здесь собралась вся команда. Туман с появлением луны сразу рассеялся. Вдали, на юго-западе, мы увидели два низких холма на расстоянии примерно 2 миль один от другого, а за ними третий, повыше, еще окутанный туманом. Все три были правильной конической формы. Я смотрел на них, как сквозь сон. Я не успел еще опомниться от недавнего ужаса. Затем я услышал голос капитана Смолета, отдававшего приказания. Испаньола стала несколько круче к ветру. Курс ее проходил восточнее острова. «Ребята!» — сказал капитан, когда все его приказания были выполнены. «Видел ли кто-нибудь из вас эту землю раньше?»
«Я видел, сэр», — сказал Сильвер. «Мы брали здесь пресную воду, когда я служил коком на торговом судне».
«Кажется, стать на якорь удобнее всего с юга, за этим маленьким островком», — спросил капитан.
«Да, сэр. Этот островок называется Остров Скелета. Раньше тут всегда останавливались пираты, и один матрос с нашего корабля знал все названия, которые даны пиратами здешним местам. Вот та гора на севере зовется Фок-Мачтой. С севера на юг тут три горы. Фок-Мачта... Грот-мачта и Бизань-мачта, сэр. Но Грот-мачту, ту высокую гору, которая покрыта туманом, чаще называют подзорной трубой, потому что пираты устраивали там наблюдательный пост, когда стояли здесь на якоре и чистили днище своих судов. Они обычно чинили суда тут. Прошу извинения, сэр».
«У меня есть карта», — сказал капитан Смолетт. «Посмотрите, тот ли это остров?» Глаза долговязого Джона засверкали огнем, когда карта попала ему в руки. Но сразу же разочарование затуманило их. Это была не та карта, которую мы нашли в сундуке Билли Бонса. Это была ее точная копия с названиями, с обозначениями высот и глубин, но без трех красных крестиков и рукописных заметок. Однако, несмотря на свою досаду, Сильвер сдержался и не выдал себя. «Да, сэр», — сказал он, — «этот самый. Он очень хорошо нарисован. Интересно бы узнать, кто мог нарисовать эту карту. Пираты — народ не ученый. А вот и стоянка капитана Кидда. Так называл ее и мой товарищ матрос». «Здесь сильное течение к югу. Потом у западного берега оно заворачивает к северу. Вы правильно сделали, сэр», — продолжал он, — «что пошли в крутой Бейдевинд. Если вы хотите войти в бухту и кренговать корабль, лучшего места для стоянки вам тут не найти».
«Спасибо», — сказал капитан Смолетт.
«Когда мне нужна будет помощь, я опять обращусь к вам. Можете идти».
Я был поражен тем, как хладнокровно Джон обнаружил свое знакомство с островом. Признаться, я испугался, когда увидел, что он подходит ко мне. Конечно, он не знал, что я сидел в бочке и все слышал, и все же он внушал мне такой ужас своей жестокостью, двуличностью, своей огромной властью над корабельной командой, что я едва не вздрогнул, когда он положил руку мне на плечо.
«Не дурное место этот остров», — сказал он. «Недурное место для мальчишки.
Ты будешь купаться, ты будешь лазать по деревьям, ты будешь гоняться за дикими козами, и сам, словно коза, будешь скакать по горам. Право, глядя на этот остров, я и сам становлюсь молодым. Не забываю про свою деревянную ногу. Хорошо быть мальчишкой и иметь на ногах 10 пальцев». «Если ты захочешь пойти познакомиться с островом, скажи старому Джону, и он приготовит тебе закуску на дорогу». И, хлопнув меня дружески по плечу, он заковылял прочь. Капитан Смолетт, Сквайр и доктор Ливси разговаривали о чем-то на шканцах.
Я хотел как можно скорее передать им все, что мне удалось узнать, но я боялся на виду у всех прервать их беседу. Я бродил вокруг, изобретая способы заговорить, как вдруг доктор Ливси подозвал меня к себе. Он забыл внизу свою трубку и хотел послать меня за нею, так как долго обходиться без курения не мог. Подойдя к нему близко, чтобы никто не подслушал, я прошептал: «Доктор, мне нужно с вами поговорить. Пусть капитан Эсквайр спустится в каюту, а потом под каким-нибудь предлогом вы позовете меня. Я сообщу вам ужасные новости!» Доктор слегка изменился в лице, но сейчас же овладел собой.
«Спасибо, Джим. Это все, что я хотел узнать», — сказал он громко, делая вид, будто только что задавал мне какой-то вопрос. Потом повернулся к Эсквайру и капитану. Они продолжали разговаривать совершенно спокойно, не повышая голоса, никто из них даже и не присвистнул, но я понял, что доктор Ливси передал им мою просьбу. Затем капитан приказал Джобу Эндерсону свистать всю команду на палубу. «Ребята», — сказал капитан Смоллет, обращаясь к матросам, — «я хочу поговорить с вами. Вы видите перед собой землю. Эта земля — тот остров, к которому мы шли. Все мы знаем, какой щедрый человек мистер Трелани. Он спросил меня, хорошо ли работала команда во время пути. И я ответил, что каждый матрос усердно исполнял свой долг и что мне никогда не приходилось желать, чтобы вы работали лучше. Мистер Трелани, я и доктор, мы идем в каюту выпить за ваше здоровье и за вашу удачу. А вам здесь дадут грогу, чтобы вы могли выпить за наше здоровье и за нашу удачу. Если вы хотите знать мое мнение, я скажу, что Сквайр, угощая нас, поступает очень любезно. Предлагаю крикнуть в его честь «Ура!»»
Ничего не было странного в том, что все закричали «Ура!». Но прозвучало оно так сердечно и дружно, что, признаюсь, я едва мог в ту минуту поверить, что эти самые люди собираются всех нас убить.
«Ура капитану Смоллету!» — завопил долговязый Джон, когда первое «Ура!» смолкло. И на этот раз «Ура!» было дружно подхвачено всеми. Под несмолкаемые приветственные крики три джентльмена спустились в каюту. Немного погодя, они послали за Джимом Хокинсом. Когда я вошел, они сидели вокруг стола. Перед ними стояла бутылка испанского вина и тарелка с изюмом. Доктор курил, держа свой парик на коленях. А это, как я знал, означало, что он очень волнуется. Кормовой иллюминатор был открыт, потому что ночь была теплая. Полоса лунного света лежала позади корабля.
«Ну, Хокинс, — сказал Сквайр, — ты хотел нам что-то сообщить. Говори!»
Я кратко передал им все, что слышал, сидя в бочке. Они не перебивали меня, пока я не кончил. Они не двигались. Они не отрывали глаз от моего лица. «Джим, — сказал доктор Ливси, — садись». Они усадили меня за стол, дали мне стакан вина, насыпали мне в ладони изюму, и все трое по очереди с поклоном выпили за мое здоровье, за мое счастье и за мою храбрость.
«Да, капитан, — сказал Сквайр, — вы были правы, а я был неправ. Признаю себя ослом и жду ваших распоряжений».
«Я такой же осел, сэр, — возразил капитан. Когда команда собралась бунтовать, непременно есть признаки, по которым можно увидеть это заранее, если ты не слепой. Увидеть и принять нужные меры. А вот эта команда сумела меня провести!»
«Капитан, — сказал доктор, — перехитрил вас Джон Сильвер. Он удивительный человек».
«И ему удивительно пристало бы болтаться на рее, — возразил капитан. Но все эти разговоры теперь ни к чему. Из всего сказанного я сделал кое-какие заключения, и если мистер Трелла не позволит, изложу их вам».
«Вы здесь капитан, сэр, распоряжайтесь», — величаво сказал мистер Треллани.
«Во-первых, — сказал мистер Смоллет, — мы должны продолжать все, что начали, потому что отступление нам отрезано. Если я заикнусь о возвращении, они взбунтуются сию же минуту. Во-вторых, У нас еще есть время, по крайней мере, до тех пор, пока мы отыщем сокровища. В-третьих, среди команды остались еще верные люди. Рано или поздно, а нам придется вступить с этой шайкой в бой. Я предлагаю, как говорится, взять быка за рога и напасть на них первыми, врасплох, когда они меньше всего будут этого ждать. Мне кажется, мы можем положиться на ваших слуг, мистер Трелани.
«Как на меня самого?» — заявил Сквайр.
«Их трое», — сказал капитан. «Да мы трое, да Хокинс. Вот уже 7 человек. А на кого можно рассчитывать из команды?»
«Вероятно, на тех, кого Трелани нанял сам, без помощи Сильвера», — сказал доктор. «Нет», — возразил Трелани, — «я ведь и Хэнсон нанял сам».
«Мне тоже казалось, что Хэнсу можно доверять», — признался капитан.
«И только подумать, что все они англичане!» — воскликнул Сквайр. «Право, сэр, мне хочется весь корабль пустить на воздух!»
«Итак, джентльмены, — продолжал капитан, — выбор у нас невелик. Мы должны быть настороже, выжидая удобного случая. Согласен, что это не слишком легко. Приятнее было бы напасть на них тотчас же. Но мы не можем ничего предпринять, пока не узнаем, кто из команды нам верен. Соблюдать осторожность и ждать — вот все, что я могу предложить.
«Больше всего пользы в настоящее время может принести нам Джим», — сказал доктор. «Матросы его не стесняются, а Джим — наблюдательный мальчик».
«Хокинс, я вполне на тебя полагаюсь», — прибавил Сквайр.
«Признаться, я очень боялся, что не оправдаю их доверия. Но обстоятельства сложились так, что мне действительно пришлось спасти им жизнь. А пока что из 26 человек мы могли положиться только на 7. И один из этих 7 был мальчик. Если считать только взрослых, нас было 6 против 19».